В народе есть такая мудрая поговорка: помирать и собирайся, а пшеничку надо сеять. Поэтому, как бы мы с вами не говорили на тему апокалипсиса, как бы мы с вами не расстраивались, не переживали от происходящих в мире, в России, в церкви событий, мы все-таки должны заниматься делами житейскими, не должны никуда бежать от своего креста, ни в леса, ни в горы. Вот наши горы тут, высокие дома, вот эти ущелья, в которых мы живем, клети. Тут наши общежития, тут наши монастыри, все у нас здесь. И семьи, в которых надо терпеть друг друга, и там вполне много возможностей разнообразных для исполнения евангельских заповедей. И даже есть там игумени свои в семьях, несмотря на то, что мужья бывают, еще есть. Всяко бывает. И вот в этой трудной нашей жизни, современной трудной жизни, мы как христиане должны все-таки стараться исполнять евангельский закон, должны все-таки понимать, что сами по себе без благодати мы спастись не можем, что если и есть в церкви благодать, и догматы еще явно не нарушены, но тем не менее мы должны знать, как эту благодать принимать. Если четверть века церковь поднималась в России, и была свобода для верующих, и не было никаких страшных догматических преступлений явного характера, такого соборного характера. Но если не было научения вере, если мы не знали, что такое аскетика, что такое покаяние, как вести борьбу со страстями, что такое смертные грехи, то и находясь при благодати или у благодати, мы могли умирать от жажды. Как будто бы у источника пребываем, а попить не можем, не знаем как. И преподаются нам дары. И как говорит преподобный Симеон, новый богослов, и вода эта живительная, кровь Христова он имеет в виду, протекает по нам, как по желобу, и не находит за что бы ей было зацепиться. Вот эта трагедия, она уже касается лично нас, потому что здесь мы будем виновны, уже не пастыри наши, которые пока еще, если не отступили или отступят от истины, а мы, как христиане, потому что если благодать церкви есть, то мы должны знать, как ее принять. Конечно, роль у пастырей обязательно еще и та, чтобы стадо пасти, то есть нас должен кто-то научить. Но несмотря на то, что и не учили нас, и некогда было, и, может быть, уже совсем по-другому стали рассказывать нам о спасении, но тем не менее творения святых отцов для нас доступны вполне были в последние десятилетия. Множество аудио и видеозаписей имеется, есть еще те источники, по которым можно поучиться, и здесь нам трудно будет оправдаться пред Господом, сказав, что «Господи, я просто ничего не знал, я просто ничего не учил, вообще меня никто не учил, Господи, я не виноват». Даже в этой ситуации, когда мы ничему не научены с точки зрения покаяния, но если мы все-таки считаем себя православными христианами, то нам вот последним может быть дан самый удивительный способ, самый последний, самый удивительный способ – это стояние в истине. Итак, отцы, предвидя вот эти последние времена, которые придут, и, а может быть, у нас уже они пришли по многим показателям, то в эти последние времена, когда мы не будем знать пути спасения, не будем понимать вообще, что такое христианские подвиги, мы будем так слабы и немощны, нам будет себя так жаль, такие будут невыносимые условия для спасения, так редко можно будет встретить человека, который бы показал пример спасительный, пример христианской жизни, пример борьбы с грехами и страстями. Нет, они говорят, даже здесь, вот при такой ситуации, остается еще последний уникальный шанс – устоять в истине до конца. И здесь мы видим пример правого разбойника, который грешил неимоверно много грехами неимоверно тяжкими. Совсем не случайно он был распят за его страшное злодеяние. Точнее сказать, оба. Они были одинаковые, правый и левый. Но вот тот, который справа, в самом конце своей жизни, за несколько часов до смерти, он исповедовал рядом распятого с ним человека, Иисуса, пребывающего в таком же страдании, как он, также истекающего кровью, также умирающего медленно. Он исповедовал его Господом. Спасителем. И вот здесь, говорит свидетель Игнатий, произошло невероятное чудо. Вот это исповедание правым разбойником Христа, как Спасителя, как Господа, открыло ему дверь в Царство Небесное. Посмотрите, какая удивительная возможность. Нам, может быть, сейчас кто-то скажет, что ничего, собственно, и делать-то не надо. Что мы, может быть, с вами проживем, ну, как попало, ну, как смогли, но все-таки же возле церкви были. Ну, и так вот тихонечко как-то и войдем в рай. Нет, тихонечко все-таки не удастся. Вот если мы не радивы, ленивы, не обучены, не научены, беспечны в плане христианской жизни, христианского поведения, то Господь же все равно желает нам спасения и не хочет смерти грешника. Господь еще даст вот этот шанс, вот этот предсмертный крест, на котором надо будет исповедать Христа. Исповедать Христа Господом, Спасителем. При этом нам важно не растеряться. Если мы будем хотя бы твердо стоять в истине, то хотя бы не имея добродетелей, настоящих евангельских добродетелей, отстоя далеко-далеко от подвига и жизни древних святых, мы хотя бы, может быть, устоим в истине, хотя бы, может быть, не отступим от догматов. Но это сделать тоже очень трудно, потому что выучить догматы умом – это можно. Можно сдать даже догматическое богословие на хорошую оценку, может, даже на пятерку. Но при этом логически запутаться своим умом, когда нам будут предлагать какие-то новые вещи, какие-то альтернативы догматам или какие-то такие тонкости, новые толкования догматов, при которых ум наш не сможет опровергнуть эти нововведения, этот модернизм. Ну тогда что останется? Тогда, не имея состояния сердца такого, чтобы сердцем чувствовать вот эту перемену, вот это предательство, вот эти изменения догматические, которые уже являются ересями, если сердце не поможет нам, если сердце, пораженное страстями, предаст нас в этот момент, потому что будет управлять им злой дух, то мы и примем эти искажения. Ум наш легко запутается. Нам будут говорить серьезные люди, авторитетные люди, может быть, пастыри церкви или архипастыри. И авторитет их будет так велик, что мы не устоим. Мы заволнуемся, мы испугаемся. Они же богословы. У них же опыт, у них же образование, их же много. И все они, собравшись вместе, могут говорить нам вот эти какие-то изменения новые и доказывая их какой-то очень большой и серьезной необходимостью, какой-то очень важной нуждой для каких-то очень важных целей и дел церкви, мира, России. И мы можем здесь смутиться. Смутиться, сказать, ну, я раньше, может быть, понимал не так, как это было надо. Может быть, вот эти изменения не так опасны в догматическом плане. Может быть, это тоже можно принять, как и то, как я верил раньше. Так могут запутаться люди, которые раньше хотя бы что-то изучали в догматических вопросах. Но многие из нас с вами современные прихожане, современные христиане, даже и не изучали никогда этих вещей. Но тогда нам предложить другое понимание или какое-то нововведение, искажение еще проще. А принять нам будет его еще легче. Итак, единственное, что бы могло нас удержать в истине, это чистота сердца, в котором будет действовать таинственно благодать Святого Духа. Мы можем не быть чудотворцами, мы можем не быть прозорливцами. Это особые дары благодати, которые дает Бог особым избранным людям в церкви своей, пастырям, которые во все века были духовники, великие прозорливцы и чудотворцы, на которых всегда держалась церковь, через которых всегда Бог утверждал истину. И тогда, когда заблуждались многие, они восставали, выходили из своих пустынь и обличали эти отклонения. И были гонимы, и были побиваемы, и убиваемы, но истину отстаивали все 2000 лет. Сегодня наступили такие времена, что и пустынников, и отшельников таких уже нет, и никто их не знает. И тут и там редко-редко раздается какой-то голос из каких-то дальних пустынь. Еще что-то нам говорят, но мы уже не можем воспринять, не можем понять. Итак, братья и сестры, если у нас есть хотя бы немного времени еще, может быть, то надо нам поспешить с делом очищения своего сердца. Поспешить в борьбе со страстями. Потому что усердие от нас ждет Бог, дела наши ждет Бог. Если мы много лет потратили на то, чтобы изучать какие-то внешние дела, внешние правила христианской жизни, и все время откладывали на потом свое личное, собственное состояние, не сверяя его с учением святых отцов, не проверяя его в строгости на отклонение в отношении нравственного предания церкви, не изучая глубоко аскетику, не зная действий в себе страстей, а многие даже не интересуясь вообще тем, а что является смертным грехом, то тогда хотя бы сейчас, встревоженная вот всей этой обстановкой, если эта тревога еще касается чьих-то сердец, может быть, мы сейчас еще проявим такое усердие дополнительное, наконец, отложим какие-то дела суеты, сомнения, заботы, нерадение свое, и, наконец, углубимся в изучение самих себя, в исследование себя. Что еще в нас, постараемся определить, что еще в нас препятствует благодати, чтобы приходить к нам и исцелять наши сердца, оживлять наш дух. Так, чтобы жизнь Духа, которая дается нам Духом Святым, помогла нам отделить ложь от истины, помогла нам увидеть ту единственную евангельскую правду, которая может привести нас к спасению. Но сколько бы отцы не призывали нас к этой трезвенности, сколько бы мы не проводили дней и лет в церкви, к сожалению, вот эта вот усыпляющая сила мира, она так сильно действует на нас, что мы порой так и не можем преодолеть вот этот мертвецкий сон духа своего, чтобы озаботиться и наконец-то воспринять истину, изучить ее и твердо ее держаться и в нравственном плане, и в догматическом плане. Итак, вот этот мертвецкий сон – это одно из наших общих качеств современных христиан. Нередко приходится такие вещи видеть и слышать, когда муж и жена вместе, например, в храме, стараются вроде бы молиться, читают правила, стараются соблюдать посты. И вот, наконец, какая-то обычная такая семейная сценка, примитивная такая, простенькая совершенно. Вот. И муж, раздраженный на жену по привычке, говорит: «Да достала ты меня уже!» Ну, это такой пример, который недавно пришлось слышать своими ушами. Ну, кажется, вроде пустячок, вроде бы. Пустячок, ну, муж расстроенный уже многолетним таким близким контактом со своей женой, у которой есть какие-то немощи, наверное, какие-то недостатки, но его же тоже не святой и не идеальный. Если бы умел терпеть и прощать, зная свои собственные недостатки и грехи, за которые тоже придется отвечать, ну, тогда бы сдержался. Ну, хотя бы потом, когда сорвалось опять, пошел бы, извинил, сказал: «Прости, дорогая, я вот такой грешник, что до сих пор еще не научился сдерживать свои вот эти страстные греховные эмоции. Вот, я допустил ошибку». Но часто даже извиниться очень трудно бывает, потому что вот это ощущение своей правоты, неспособности преклонить свою гордую шею перед ближним для того, чтобы даже признать свою вину. Вот это говорит о том, что внутри у нас остается там, в сердце, такое болото, опасное еще такое болото, которое не высушили, не вычистили от этой всей грязи, и гады там живут, которым нет числа. И в нужный момент эта змея жалит в сердце. А когда яд начинает действовать, мгновенно причем, человек ничего не может сделать сам с собой. Многие-многие современные прихожане признают, что вот старался всю неделю, следил за собой, боролся со своими страстями, вот это и это соблюдал, ну договаривались же уже. 5 лет договариваемся, 10 лет договариваемся об одном и том же. Почти об одном и том же. Редко, когда что-то вскрывается новое в человеке. Ну, 10 лет уже договаривались, что так не надо делать. И вот, говорит, эх, на этой неделе опять сорвался. Что же случилось? Случилось то, что вот эта змея, которая до сих пор жива там в сердце, она нашла момент удобный, и человек сам ей дает это право. Удивительно то, что она не может без нашего дозволения жалить нас. Она там есть, она живет, их там может быть все 8. Клубок такой змей. Все страсти могут быть в какой-то мере живы в человеке. Периодически они проявляются, и мы же их должны видеть, что это в нас есть. Если мы вообще их не знаем, то они там вообще спокойно живут. Если мы знаем их проявления, замечаем, то мы сожалеем об этом, каемся в этом искренне и опять ведем борьбу. Но иногда мы сами бываем так наивны, так слепы, по-детски просто, по-детски, обидно по-детски, горько по-детски, что мы даем им волю жалить нас. Мы сами даем им право. Они как бы бывают связаны благодатью божественной. Если мы причащались очередной раз не в осуждение, а готовились к этому причащению, покаянием, сокрушением сердца, борьбой со страстями, недозволением себе исполнять веление этих самых страстей, то есть грешить, хотя тянет, конечно, тянет враг на грехи. Как бы змеи эти связанные там в сердце, они все время предлагают, так шипят, так нам на ухо, все время в ум, шипят ласково так, давай сделаем то, давай сделаем это. А вот в этом что такого плохого? А может быть, это вовсе и не грех? И если кто-то требует вот запретить это все, ну мы же не монахи, мы же не аскеты в конце концов. Ну давай посмотрим фильм. Фильм, обыкновенный художественный фильм, но он не пакостный, в общем-то. Это советского периода кино. Даже, может быть, про войну, патриотическое кино. Давай посмотрим. Мы говорим, пост. Нет, в пост не буду. Есть такие героические люди, которые на пост отключают вообще телевизор, завешивают его белой тряпкой, а некоторые разворачивают его, извиняюсь за это слово, мордой в угол, чтобы больше не видеть эту дрянь у себя в доме. Ну, лучше бы вообще ее, конечно, удалить, но жалко выбрасывать, деньги же потратили. А пост заканчивается, вот-вот скоро, вот неделя осталась. И там любимое кино обязательно надо будет посмотреть. Ну, скучали, 7 недель скучали. Ну, хотя бы мы малость вот такой вот посмотрим. Ну, и зарядим мы какой-то фильм, который, конечно, по программе в этот момент будет предложен. Змея шипела 7 месяцев, и все неудачно. Представляете, как она соскучилась? Ну, насколько же она изголодалась? Вот недаром про отшельников, пустынников говорили, что им в мир, ну, которые еще несовершенные были, им в мир выходить было очень опасно. Известно почему? Изголодавшиеся страсти становились бешеными, просто бешеными. Им просто нельзя было многое видеть и слышать до тех пор, пока страсти в сердце реально не умирали. Вот замирание страстей внутри сердца, вот это уже делало для них безопасным выход в мир. А так долгие годы требуются человеку для того, чтобы как-то уморить вот эти свои страсти, вот этих змей голодом, их надо голодом уморить. Итак, если мы по истечении поста с большим усердием включимся в какой-то хотя бы один греховный акт, то он до такой степени насытит вот эту голодную змею, страсть, что она мгновенно напитается ядом, ужалит наше сердце, и все плоды Великого Поста будут одним разом уничтожены. Потому что этот яд действует на душу убийственно. Покаяние в душе немедленно умрет. Я не говорю сейчас от теории, я говорю сейчас от многой практики, горькой, страшной практики, которую мы наблюдаем уже больше 10 лет на живых людях, на наших прихожанах. Какая бывает страшная цена вот этой одной, порой даже незначительной, как кажется на первый взгляд, уступки. Но если страсть какая-то имеет еще силу, если она жива, то ей нельзя давать вот эту подпитку, потому что цена будет очень велика. Подпитавшаяся страсть немедленно ударяет в дух человека, поражает ум, и человек теряет всякое сознание спасения, теряет всякие границы и ориентиры, и эта страсть никогда не остановится на этом первом событии, она обязательно сделает что? Потащит человека дальше. И как говорит апостол Петр, и пес, вот ужас какой. Вот это реальные факты из нашей с вами жизни. Человек становится подобен псу, начинает бегать и бегать по всем этим помойкам мира, пока не нажрется всех вот этих поганых удовольствий. Вот в какой мы находимся опасности. Конечно, есть люди, которые уже крепче в вере. Не все страсти одинаково у всех развиты. Есть такие, которые послабее. Они не тащат сразу на все помойки. Они как бы удовлетворились и затихли. Там другая змея нашептывает, другая теперь. Давай еще это сделаем. Ну вот видишь же. Вот это сделали, и никакой проблемы нет. Ну ничего же не случилось. никуда ты не побежал, никаких смертных грехов ты не сделал, видишь? Ну не будь ты таким жестоким к себе. Ну ты же не древний аскет, ну ты же не монах, дальше нашептывает дьявол. Другая страсть подступает и говорит, ну давай хотя бы вот это еще сделаем. Это же дозволено. Поста нет. Человек соглашается на второе событие. И опять обошлось. Это зачем он так делает, враг? Хитрый, да, хитрый. Он же лукавый, хитрый, да? Итак, мы такие наивные, как дети, умом дети. Злобой мы не дети, как бы надо было, мы умом дети. Мы такие наивные, что мы допускаем вторую уступку, другой страсти. Дальше, в завершение всему, нужен еще один момент. Обычно, вот сколько не приходилось разбираться в таких историях, страшных совершенно падений, неожиданных, совершенно неожиданных для самого человека и для окружающих, нужен еще один фактор. Вот 2-3 события, для них это любимое дело. 1-2 события как бы незаметно проходят совершенно. Незаметно. Ну, человек сделал, ну ладно, обошлось, второе сделал, тоже обошлось, успокоился, все хорошо. В довершение, третьим фактором, бывает достаточно самого распространенного греха, самого для нас любимого греха, самого, который, так сказать, вот на ходу выскакивает просто, их там десятками бывает в день. Знаете, что это за грех? Осуждение шепчут некоторые, да. Осуждение, ну, которое вообще преследует нас постоянно. Оно вообще живет с нами, точнее сказать, мы живем им. Мы без него жить не можем. Мы даже не представляем, а как по-другому мы говорим? Ну как по-другому? Глаза же не вывертишь, в карман не положишь, я же вижу. А уши чего? Заклеивать что ли теперь? Ничего не слышать? Ну да, мы видим и слышим все. Если сами не видим, не слышим, изо всех сил закрываемся, так кто нам поможет? Никто не помогает вам? Да ближние, конечно. Ну и враги человеку, домашние его, закон же. Они обязательно ближние наши, коллеги по работе, соседи наши, родственники, ближние, дальние. Кто-нибудь обязательно позвонит по телефону и расскажет нам какую-нибудь особую историю, которая случилась у него там с кем-то, и вот тот такой-то верблюд вот сделал вот то-то, то-то и так-то, так-то. Вот мы еще здесь поржали над этим, да, почему? Потому что, ну, мы там товарищи, старые знакомые, лексику друг друга знаем. Он, значит, такой прикол допустил, я такой в ответ отвесил прикол. Но беседа получилась задушевнейшая. Хорошо поговорили. Да, даже некоторые такое самоудовлетворение бывает в сердце. А вечером бывает скандал, распря. Страшная распря с тяжелыми последствиями, вплоть до мордобоя. Вот так. Человек не управляет после этого сам собой. Человек никогда фактически не может разобраться в том, что с ним случилось. Он видит вот эти факты происшедшие, потом ужасается вообще, ужасается, понять не может, и хочет к Богу вопить: «Господи, где ты был? Где ты был, когда я творил вот это беззаконие? Почему ты меня не остановил?» Претензия к Богу рождается. Ну, а что Господь должен ответить? Так ты сам ушел. Ты сам ушел. Вот тот раз, вот это вот, ты раз отодвинулся, второй раз вот это ты дал, вот этой змее подпитаться. А третий раз был вообще пустяковый для тебя уже обычный. Если бы первых двух не было, третий бы сам по себе не мог такого результата достигнуть. А когда на первых двух случаях яд был уже приготовлен, уже, то третий случай, элементарное осуждение, прямо которое из нас в день много раз вылезает, оно открывает как бы заслонку вот этому яду. Яд вливается в одно мгновение в сердце. Змея, две, жалят сердце. А ужаленный человек что может сделать? Уже ничего. Поэтому вопли и претензии к Богу бесполезны. Попытка покаяния для человека становится невозможна. Он как бы деревенеет, он становится мертвецом. Он ничего с собой не может сделать, он пытается кричать, падать на колени, а у него кроме раздражения и гнева ничего не получается. Он пытается себя укорять: «Господи, что я делал, что я натворил?» А вместо самоукорения, от которого должно рождаться терпение, у него рождается что? Одно отчаяние. Одно отчаяние. Он говорит: все потерял, все, все никчемно, все бесполезно, вплоть до того, что слушать больше духовные беседы не буду, книги духовные читать не буду и в храм больше не пойду. Вот это финал. Вот это финал. И хочется человеку бежать из церкви. бежать от Бога. Дьявол внутри него вот этим ядом гонит его, гонит уже, как собаку, которую взяли в жесткий ошейник, и лупит ее кнутом, а она ничего не может сделать, потому что у нее еще и намордник. Вот так. Ну вот так вот наши души, немощные, израненные все, хранящие внутри это скопище змей, всегда пребывают на грани вот этого срыва, под опасностью вот этого очередного смертельного удара, давая одно, два, три случая к тому, чтобы вот эти змеи подпитались и ужалили насмерть. И так, такова вот и есть опасность жизни со страстями. Такова и смертельная опасность нашего с вами вот такого холодного, неревностного такого, почти сказать безразличного пребывания в церкви долгие годы, без четкого, скрупулезного, ясного понимания своего внутреннего состояния. Вот такие мы, большинство современных христиан, такие мы есть, таково наше состояние. Разве трудно при этом дьяволу бороть нас, ломать нас, губить нас, побеждать нас? Нам бы было немножко легче, если бы над нами все время кто-то бы надзирал. И вот я сказал эти слова, а сам думаю, а кому это понравится? Нам же свобода нужна, правда? Мы же свободолюбивые. Ну вот нам понравится, чтобы кто-то над нами все время надзирал. Ну вот давайте представим, дома заведется такой, вот такой умный такой, весь приумный, веру он изучил, все уже знает, и всем нам будет постоянно читать нотации. Нудно зудить с утра до вечера, и это вот ты не так сделал. Вот это вот ты неправильно сказал. Но это можно стерпеть, там 10-15 минут, ну 20 максимум. Но терпеть целый день, наверное, уже никто не сможет. Потому что в выходные дни, к обеду примерно, уже в семьях начинаются распри. Это вот люди жалуются, говорят, выходных бы лучше не было вообще. Ну странно, ждем-ждем выходной день. Как выходной пришел, обязательно почему-то враг стравит нас. Подцапаться надо. А почему? Один умный начинает все время надзирать, а второй нетерпеливый с утра какая-то муха там укусит. Бес же прекрасно знает, как нас столкнуть лбами. У одного худое настроение почему-то. И вообще непонятно почему. А у другого гиперактивность, чтобы всех спасать. Что тоже относится вообще к плохому настроению, только другой стороной просто и все. Так нам нравится, чтобы надзиратели над нами были или нет? Не нравится. Тогда у нас будут духовники когда-нибудь в церкви? Никогда уже не будет, правильно? Но нам же не нравится. Вот вся правда. Мы вот ищем, годами духовников ищем. Люди письма пишут, где найти духовника? Вот подходила к батюшке, просила, батюшка, будьте моим духовником. Батюшка говорит, нет. Он говорит, я, говорит, в слезы там расстроилась. Ну почему нет, батюшка, я брошенная, ну хоть вы научите. Он говорит, нет, поверьте, я не гожусь в духовники. А потому что батюшки знают, допустить такую пиявку, которая вопьется и будет пить кровь каждый день, а потом пиявка, она же еще такая, она туда еще слюну свою вливает в рану, чтобы кровь активнее текла. Или подобно комару, который впился, тонкий-тонкий такой хоботок, перед этим бынжит все время над ухом, бынжит. Если его прихлопнуть не удастся, он вопьется где-нибудь обязательно. Такого прихлопнуть хочется. Вот такие мы делаемся для духовников наших. Они почему нас боятся, священники? А мы вот такие вот, как комары или пиявки. Итак, значит, комар впился, когда крови напился и полетел. А чего на теле там остается? Валдырь и зуд. Да, зуд. Сколько таких комаров можно вытерпеть за день? Это они за день всего искусают, правда ведь? Это роль духовника. Это такая участь у духовника. А он не может бесследно свою работу вести для него, для самого. Он страдает и физически. Открою вам, не знали или знали это? Не знали этого? Почему? Во, видите, какие мы сами. Здорово мы живем, миряне, братья и сестры. Книжек не читаем, видимо. Мы не знаем, как духовники страдали. Это ужасная совершенно ноша. Смертельная ноша. Дьявол их ненавидит. Но если настоящие верующие люди. Дьявол над ними постоянно издевается, строит им козни. Почитайте «Житие праведного Иоанна Кронштадтского», как его выламывало буквально, выламывало в некоторые моменты, когда он оказывал содействие кому-то из приезжающих, они там сотнями к нему приезжали, гостиница была специальная. И он в назначенный час, когда все сидели по своим каютам, комнатам, и ждали, когда он зайдет и совершит для них какое-то великое откровение или чудо буквально, что ему давал Бог. А он не мог прийти. И все ждали и думали, ну что же он не идет, мы в такую даль приехали. Оказывается, он там лежал в это время, а бес ломал его. Ломал какой-нибудь болячкой жуткой. И он даже просто не мог встать и пойти. Вот цена духовников, это цена их работы. И так, если даже с комаром сравнить, которых за день нас укусит 20-30-50, как будет зудиться все тело, как эти волдыри расчесываться будут. А потому что он яд туда вливает. Смотрите, как интересно устроено. Берет кровь, а вливает яд. Да? Почему зуд-то, волдырь-то, почему зудится? Яд туда, потому что попал. Такие же и мы сами, такие наши грехи. Грехи наши также действуют на духовника. Мы берем его кровь, то есть он сострадает нам, он учит нас, он поправляет нас, он соболезнует нам, душа его при этом болит, сердце его при этом переживает все вместе с нами. Подобно тому, как если мы на своем кресте висеть не умеем, наш же крест, наш, нам его Бог дал для нашего спасения. Мы его сами себе заработали своими грехами. Наши предшественники нам вот этот крест подарили по наследству. И мы не хотим на нем висеть. Наш собственный крест нам противен. Мы идем и говорим, мужик, облегчи как-нибудь, я не могу. Мне вот это все не нравится. Он говорит, ну что, мне с тобой рядом повисеть? Ну повиси, может, мне легче будет. И вот этот человек, вот он должен рядом с нами распинаться тоже. Чтобы мы, видя его, как бы нам было полегче. Он часть нашей ноши, чтобы как-то бы брал на себя. А так оно в действительности и бывает. И вот мы еще при этом, получая от него помощь, мы еще умудряемся влить при этом в него яд. Вот такая духовная работа. Вот если мы будем думать, что в духовном мире есть какие-то свои оригинальные такие формы, при которых духовники, святые люди, что они сделали вот эти вот великие дела, чудеса вот эти вот совершали, и им бы ничего, а что, одна слава, да? Все их восхваляют, все торжествуют, все их превозносят. У нас вот такое впечатление. И нам тоже хочется стать такими, правда ведь? Захватывало кого-нибудь это тщеславное чувство? Читая жития святых, которые совершали великие подвиги, без для тщеславных, не для всех, конечно, не все же тщеславные, подкрадывается так тайно, начинает нашептывать. Эх бы тебе такое, а? Вот бы ты бы столько бы великих дел сделал в церкви. Ты бы сколько их спас-то? Смотри, а что для этого надо? А вот он постился сильно. Ну-ка займусь я постом сильным. И может быть, после этого при молитве начну приподниматься от земли сантиметров хотя бы на 10. Но они на 50 поднимались, я хоть на 10. И вот какой только бред, извиняюсь, не начинает бес навязывать при этом. Вот такое впечатление у нас о таких великих подвижниках. Что вот у них самое главное, это при молитве над землей подняться, кого-нибудь исцелить, беса изгнать, мертвеца воскресить. А цена этого всего? Мы даже представить себе не можем, какая тут цена. Комар укусил, и то зуд он какой. А они все время давали свою кровь, а принимали яд. Духовный яд, который их тоже ломал. И ломал не только их души, но касался их тел. И тела страдали. Итак, вот что такое духовничество настоящее. Поэтому мы сегодняшние не только недостойны духовников, потому что мы не хотим над собой контроля. Мы не хотим, чтобы над нами надзирали постоянно. Мы такие в гордости развитые оказались за последние вот эти годы жизни вот этого мира, который весь прямо на гордости, на самолюбии основан. И мы, собственно, ведь далеко не отошли, тоже в этом мире родились и тоже в этом мире живем. И страсти, подпитывая все подряд, разные страсти, в конечном итоге мы всю эту энергию зла скапливаем вот в этой самой главной страсти, в гордости, в том корне, из которого все другие страсти произрастают. Итак, мы не способны совершенно на то, чтобы подчиняться, ходить в послушании. А еще и чтобы достигнуть такого состояния духовнического, тоже нужны долгие годы. Отцы говорили, что духовником может стать тот, кто обладает не только особыми дарами благодати Святого Духа, например, терпение. Надо нас терпеть. Ну, комаров вот таких, которые впиваются все время и пьют кровь, и вливают яд. Смирение, чтобы с миром принимать вот нас таких, не тявкать на нас, не ругать нас, если мы 31 раз уже нарушаем одно и то же, или 10 лет с лишним мы уже говорим об одном и том же, человек опять падает и падает в эту же яму. Это ж сколько надо иметь внутри способностей вот этого мира, терпения, чтобы человека такого каждый раз принимать. А еще люди говорят: вы сегодня со мной что-то неласково разговаривали. Реальные живые претензии, да. Вот так вот бывает. Думаешь про себя так, ай-яй-яй. Ну вообще, приходится признаваться, я сегодня с утра как зверь, вы уж меня, пожалуйста, простите. Меня с утра искусала одна собака бешеная. И я, ну это я не о людях так, вообще, о бесах. Они тоже бывают, нападают, да. Я вот к концу дня уже не смог удержаться, извините, нахамил вам. Если не признаешься в этом, обидится кровно. Я говорю, больше вам звонить тогда не буду. Про себя хочется подумать. Ой, как бы хорошо было. А в следующий раз берут, снова звонят. А потому что кровь надо пить. Это вот реальная правда такая. И вот те духовники, которые настоящие были духовники, они имели вот это терпение. Удивительное от Бога благодатное терпение. Они имели один уникальный дар. Вообще уникальный дар. Который, вот свидетель Игнатий, когда толкуя слова Священного Писания, вящие в законе есть суд, милость и вера, прочитайте у него в 4-м томе, если интересно. Вот суд, он говорит, это в переводе на наш язык, это рассудительность. То есть высшее в законе – это рассудительность. А дальше уже милость и вера. Другие добродетели тоже очень важны. Но рассудительность высшая. И вот духовник должен обладать в первую очередь таким великим даром рассудительности. То есть во всякой сложнейшей истории, с которой пришел человек и грузит вот этого своего духовного наставника, он должен так разобраться, так рассудить, чтобы объяснить человеку, в чем он виноват. Потому что человек при этом чаще всего кого виноватым видит? Ну, редко кто себя видит виноватым, да? Такому что помогать? Он уже разобрался, он уже понял, что это он напортачил, он нагрешил. Ему только надо помочь раскаяться и не впасть в печаль, не впасть в отчаяние, потому что сделано это 101 раз уже. И ему просто очень тяжело от самого себя. Он снова падает, а бывают и смертные грехи, и сотни раз повторений смертных грехов. Такие случаи тоже есть. И человек говорит, все, брошу, все, не могу, никакой помощи мне нет, проклят я, Богом проклят, предки меня продали, предали своими грехами, я никчемный, ничтожный. Ну, на грани человек уже окончание своей жизни, на грани срыва. Вот такого, конечно, надо как-то уговорить, убедить, что ему же надо в пример поставить его же собственные дела. А он все время падает и падает в смертные грехи. Как его убедить? Чтобы он не доходил до отчаяния. Это вообще такие уникальные истории, когда человеку приходит сказать, давай вспомним, с какой периодичностью ты впадал в смертные грехи раньше. Он сам вынужден признать, что это было, ну, например, несколько раз в неделю. Хорошо. Вот сейчас с тобой случилось то же самое. Сколько времени прошло от предыдущего греха? Он говорит, одна неделя. Прогресс есть? Есть, конечно. 3 раза в неделю впадал в смертные грехи, а теперь за неделю 1 раз споткнулся. Прогресс есть. Так вот ему и приходится говорить, что не отчаивайся, брат или сестра. Ты теперь намного реже впадаешь уже в смертные грехи, потому что у каждого свой крест. Каждый по-своему идет ко спасению. Он, так времени уже мало, конец света уже приближается, я же так и не избавлюсь от этой своей болезни, от этих смертных грехов. Есть среди нас такие. Приходится говорить такому человеку, не впадай в отчаяние. Если ты на этом жутком кресте провисишь до конца, если ты не уйдешь с этого креста, то вот это твое старание, ничтожное даже старание, может быть тебе вменено. Подобно тому, как другой, который по-другому родился, от других предшественников, который имел другие задатки в своей душе, когда другой, может быть, уже 10 лет в смертные грехи вообще не впадал. Вот даже такого вот, который, хотя и впадает еще в смертные грехи, но уже не так часто, даже такого уже Господь это готов принять. Вот эту его тенденцию, вот эту его положительную динамику, его попытки борьбы, для него важно не впасть в отчаяние. Хотя бы не впасть в отчаяние, тогда, когда он снова падает. Потому что отцы говорили, упал, Да и что надо делать? Ну да, к сожалению, мы-то делаем по-другому. Шел-шел, запнулся, упал. Испачкал одно колено. Бес говорит, так чего ж ты? Все равно изморался. Что дальше делаем? И другое колено, и пузу, и спину, и морду давай, тоже всю в грязи перемажем. Вот эта вот форма отчаяния, вот она вот дьяволу очень удобна. Вот так вот как раз, вот так. Вот он и хочет заполучить душу, и уже до конца. Если мы в такое скатываемся, ну дела совсем плохи. Если мы падаем на одно колено и готовы признать это падение, встать, отмыться, отряхнуться и снова пытаться идти, вот жизнь многих современных христиан, вот она такая, духовная жизнь. А духовник должен из этого комара, который летает тоже, за многие годы этих трудов сделать курицу. Вот как интересно, комар, который пьет кровь и вливает туда яд, вот так вот годами-годами терпя вот это вот все, ну а чтобы курица получилась, она тоже летает наподобие того, крылья у нее есть, так вот этот комар должен каким-то образом вот таким круглым стать, вырасти, крылья тоже должны перьями покрыться, клюв вместо этого носа, чтобы он пшеницу клевал, а не кровь пил, и чтобы еще яйца приносил, плоды чтобы какие-то были. Вот такая скромная задача духовника. Поэтому, конечно, ну где мы с вами современные христиане вот таких теперь найдем искусных, искусных в духовной жизни, причем они же не просто так вот закончил училище или даже академию и вышел оттуда с дипломом духовника. Можно себе такое представить? Диплом богослову могут дать, да. Причем богословие это будет ну, такого теоретического плана. Оно не совсем настоящее богословие, потому что такой человек книжный богослов, не от Бога богослов, как это были в древности, преподобный Симеон, новый богослов, например, или другие какие-то великие. Вот, а духовниками не рождаются сразу, ими становятся в результате многолетнего тяжелейшего такого труда с пролитием слез, пота и крови, с умением висеть на кресте. И самым главным качеством такого духовника является ведение. Ведение. Это означает знание. Знание того, какова Божья воля вот для этого конкретного человека в этом деле. Вот, собственно говоря, мы этого больше всего ищем. Нам бы, может быть, этого хотелось в наших духовниках. Итак, если человек, к которому мы обращаемся, способен, имея дар рассудительности, дать нам правильный совет, чтобы с помощью этого совета мы не удалились от Бога, а приблизились к Богу, чтобы мы, зная Его уже в жизни, чтобы мы были убеждены, что то, что Он говорит, соответствует Божьей воле, Божьему промыслу, тогда, если есть смущения, сомнения какие-то, можно как-то еще проверить по Евангелию, по святым отцам, но принимать и делать, надеясь на то, что это нас приблизит к Богу, что такова есть Божья воля. Итак, вот такие трудности в нашей современной церковной жизни, и надо нам это учитывать. Я почему вот с этих слов начал? Потому что предыдущая лекция была где-то там, не помню, прочитана, она называлась «Церковь Христова». Последняя лекция здесь, которая была, она называлась «Соль обуевает». Мы ее так назвали «Знамение приближения конца». Вот, а сегодня мне хотелось поговорить чуть более подробно о том, что же такое духовничество. Вот действительно, это соль. Это соль в церкви, она должна быть. Церковь православная никогда не стояла без духовников. Всегда были наставники, всегда были пастыри, всегда были руководители душ человеческих, потому что представить себе нас как стадо, которое без пастуха, ну просто невозможно тогда, где церковь. Где сообщество верующих, которым руководит кто-то, который пасет это самое стадо? В этом ведь суть. Если стадо, то должен быть пастырь. Если пастыря нет, то это уже не стадо, это овцы, которые разбрелись куда попало. Один поведет туда, другой туда, третий сюда. Вот рассеянные овцы называются. Убери пастыря, и рассеются овцы. Итак, вот... Давайте тогда попробуем более конкретно уже. Используем удивительную такую статью. Она называется «Горе духовникам, не брегущим о спасении душ». Эта статья из посмертных вещаний преподобного Нила Миротачевого Афонского. Кто-нибудь держал в руках такую книгу? Вот на эту статью обратили внимание, кто читал? Название «Горе духовникам, не брегущим о спасении душ». Книга толстая, мелким шрифтом написана. Но чтобы найти удобнее было, причем в конце, в оглавлении, вот по названию можно искать, а главы в оглавлении почему-то не указаны. Но это часть 3, глава 33. Часть 3 книги, глава 33. Удивительные вообще слова. Они, в общем, наводят достаточно серьезную тревогу. Тревогу на нас, на мирян, особенно современных мирян, которые действительно на практике видят, что очень сложно с духовниками, очень сложно с окормлением, очень сложно получить поддержку и помощь в наши времена. И тем не менее, давайте наберемся мужества, прочитаем и постараемся удержаться от одного очень опасного греха, который всегда сопутствует при таких разговорах. Немедленно вот эта змея подстерегает тут же и жалит немедленно. Знаете, что это за грех? Вот сейчас начнем о ком-то говорить. Ну, конечно, опять же о ком-то. Вот когда мы говорим о себе, то себя осудить жалко бывает, да? Себя оправдать всегда хочется. Когда о других заговорили, тут мы моментально подключаемся, говорим, и так, и этак еще, и еще с той стороны. Ну, вот, вот от этого надо удержаться. Значит, как сделать так, чтобы не впасть в грех в осуждение? Мы уже не раз об этом говорили, может быть, кто-то помнит. Когда мы говорим о неправильных делах какого-то человека, кто бы он ни был, а кто бы он ни был, член семьи, сосед, из общества кто-нибудь. Кто-то любит ругать президента, кто-то сейчас активно ругает патриарха, митрополитов, епископов, пастырей, американцев, там еще кого-нибудь. А кого бы мы ни ругали, вот когда мы начинаем так делать, мы должны что учитывать, чтобы не согрешить? Отделять. Что-то от чего-то отделять. Отделять грех от человека. Вот какие бы они ни были люди, как бы они ни грешили, ну кто-то, грешники явные, но в этом же человеке образ Божий остается ведь? Так какая разница? Вот если мы будем говорить про обезьяну, например, да, то мы не можем сказать, что в ней есть образ Божий, потому что это животное. Любая из скотины, из котов, домашнее животное, дикое животное. Какая разница? Наша задача не определять пофамильно. Нам никто не давал права судить сейчас, выносить суд над людьми. Мы можем с вами только одно. Эта практика, она должна быть отработана любым христианином, потому что в жизни мы всегда о ком-то говорим. Кому-то всегда какие-то рекомендации даем. Дела каких-то людей всегда оцениваем. Здесь постоянно может присутствовать грех осуждения. Тот, кто не научился отделять грех от человека, дальше хоть что может делать? Он не спасется все равно. Он не спасется. Хотя бы за один вот этот грех осуждения. При полной исправности по всем остальным, например, страстям. А почему? Потому что закон есть. Закон, четкий закон. Каким судом судите? Ну вот, если судом неправедным судим, с чего мы собираемся рассчитывать на то, что Бог нас праведным судом будет судить? Потому что он праведный, ну, конечно, он праведный, но те законы, которые он установил сам, он нарушать не будет, потому что он праведный судья. И он будет судить по своим законам, которые он установил для нас, грешников. Он предупредил, Бог заранее предупредил в Евангелии, каким судом судите, таким будете сами осуждены. Судили судом неправедным, со своей колокольни, из своего поврежденного естества, из сердца зараженного страстями, умом помраченным, несправедливо судили. Значит, справедливого суда от Бога не придется ожидать. Какую меру мерите? Как там дальше? Вот видите, прекрасно. Прекрасно. Мы подтвердили, что закон знаем. Если мы знали закон и нарушали его, то будем наказаны в сравнении с язычниками как? Которые вообще не знали закона. Ну, беззаконники. Больше будем наказаны. Вот и все нам. Посмотрите, мы сами сейчас подписали себе, ну, вероятное решение суда Божьего, которое ждет нас в ближайшей перспективе. и конец у каждого неизвестно, когда случится, и общий суд Божий может вдруг неожиданно прийти в связи с окончанием мира. Вот так вот мы ходим. Блюдите убо, как вы опасно ходите. Мы ходим по краю пропасти всегда. Или идем по тонкой натянутой струне, трос над пропастью, и пляшем там на нем, вертим головой направо-налево, смотрим, как вот тот там, вот этот вот там, раз и улетели, рухнули. Вот улететь нам это вообще пара пустяков.
Сергей Михайлович, а вот как тут разобраться? Правильно поступать патриарх или неправильно?
Вот вы меня уводите сразу в финал. Хорошо. Я вам тогда сделаю маленькое отступление. Вот смотрите, маленькое отступление. Я в прошлый раз в конце вот эти вот записки, которые вы написали, я их добросовестно взял, заложил в пакет. Они у меня месяц там пролежали с успехом. Я думаю, так, пора собираться в Москву. Открываю пакет, кто там что написал. И пришел в ужас. Пришел в ужас, думаю, так что же я месяц-то? Я забыл про них. Думаю, я сейчас подготовлюсь перед поездкой, и мы на эти вопросы ответим. Вот я вам прочитаю сейчас, какие мне вопросы задали. Меня жуть берет от этого всего. Расскажите, пожалуйста, о вашем видении последних событий поездки патриарха Кирилла на встречу с папой. Как это связано с предстоящим Вселенским собором? В чем нарушение чистоты православной веры? Какие изменения могут последовать за этими событиями в церковных приходах? Как вести себя прихожанам церквей? Это на сколько часов лекция, как вы думаете? Чтобы разобрать, я вам откровенно говорю, чтобы разобрать внимательно документ, отношения православной церкви с остальным христианским миром, это потребуется около 5 часов. Вот вы способны столько времени слушать? Я не способен столько говорить, я вам честно признаюсь. Вот если мы даже с вами будем разбирать вот этот документ, он должен быть у вас у каждого в руках. У каждого в руках этот текст должен быть. И тогда мы можем его разбирать, но потребуется 5 часов, не меньше. Эта работа тяжелейшая вообще работа. Причина в чем? Хотя бы один пункт, да, вот хотя бы один пункт, если разобрать. Причина в чем? На одном пункте можно сломать голову. Если кто-то будет пытаться разобраться, извините, я от темы отвлекся, ничего? Ну, кому не нравится, можно вставать и уходить. Меня в прошлый раз уже некоторые заботливые из братьев и сестер с сочувствием мне написали, что Сергей Михайлович, ну зачем вы в эту тему? Ну зачем? Ваша тема аскетика. Нам так надо, чтобы вы аскетику нам преподавали. Представьте, если вы окунетесь вот в эту политику современную, церковную политику, вам снесут голову, ну я так условно так говорю, ну что все равно какие-то санкции будут предприняты со стороны руководства церкви. А кто же нас будет учить аскетике? Ну справедливо ведь, да? Вот. Я говорю так, что мы с вами можем сколько угодно учить аскетику, сколько угодно. Но при этом, если в церкви не будет благодати, то спастись нам не удастся все равно. Потому что спасает нас не аскетика. А что спасает? Посмотрите, как точно. Спасает благодать. Тогда зачем аскетика нужна? Мы ее что учим-то? Чтобы эту благодать уметь принять. Правильно я ответил? Вот где тайна. Итак, мы должны быть уверены, что в церкви есть благодать. Тогда нам нужно знать, как принимается благодать. Тогда нам нужно знать вот те самые законы, по которым мы можем открыться для благодати. Вот мне раз показывали эту элементарную схему, когда человек, состояние души человека представляет из себя закрытый кулак. А благодать всегда. Если ереси в церкви не приняты, то благодать всегда в церкви есть. В таинствах она подается, благодать. Но если я закрытый кулак, я хоть сколько могу ходить, исповедовать грехи, хоть сколько могу пытаться причащаться, душа моя жёлоб. Жёлоб, кровь Христову протекает, и в грязь моих грехов выплескивается. Как я отвечу после этого пред Богом? Итак, аскетика нужна в той мере, чтобы нам научиться принимать благодать. Но при этом мы должны быть уверены, что благодать в церкви есть. И поэтому, когда мы говорим вообще о спасении, то вот цикл лекций, вот этот аудиоцикл «Кратко о пути к спасению», который называется, он начинается, знаете, с какой темы? Оглашение, огласительные беседы. Почему так? Потому что так надо изучать веру по правилам. Не надо изучать веру с аскетики. Надо изучать веру с принятия основных понятий, хотя бы просто, но точно. Здесь как раз и закладываются основы спасения. Нужно знать точно основные понятия, догматы веры, чтобы мы, исповедуя их, веря в них, умея их хотя бы назвать, что ли, хотя бы хоть в элементарном каком-то виде на пальцах, что ли, как-то объяснить, чтобы не иметь вот этих еретических заблуждений, вот этих духовных косяков, при которых мы с вами оказываемся еретиками и отделяем себя от церкви вообще, из тела церкви себя удаляем. Потом хоть сколько аскетикой можно заниматься. Потому и есть у многих прихожан вроде бы и попытки какие-то искренние, и старания какие-то. То ли они частичные, бессистемные такие, без учета всех болезней души. То ли это те заблуждения вероучительной ереси, которые запрещают благодати прийти и спасать человека. Всяко бывает, ереси бывают, и много бывает ереси у людей. Конечно, большинство современных христиан не такие отъявленные еретики, чтобы как-то уперто стоять в ереси, с богословской точки зрения спорить со всеми, сопротивляться, доказывать свое, хотя человеку уже 10 раз объясняют, что он неправильно понимает тот или иной догмат. Не об этом речь. Но тем не менее, наши кривые знания, они все-таки опасны. Они относятся к смертным грехам. Мы хоть и не отъявленные еретики, анафеме нас, наверное, неправильно будет предавать, но знания это веры надо иметь все-таки. Они же доступны для нас. Мы же теперь не являемся теми крестьянами 18-19 века, которые были безграмотны. Все грамотные люди имеют образование, читать умеют, книги доступны, интернет доступен. Но кто нам мешает, прочитать или послушать? Также точно в новом вот этом цикле видео, который мы сделали оглашение, и сюда же включили аскетическую часть. Вот этот дневник кающего сюда вошло, чтобы уже все в совокупности сразу человек мог освоить, так, чтобы основы веры и одновременно основы аскетики принять. Чтобы с этого фундамента начать двигаться дальше. Итак, если мы хотим спасаться, то мы должны знать не только правила христианской жизни, но должны знать основы веры. И если мы будем видеть в окружающем нас мире, в частности в церкви в нашей, какие-то отклонения, которые, ну, вне зависимости того, кто их будет предлагать, то мы должны к этому иметь правильное отношение. Мы не должны соглашаться ни с какими новшествами, ни с каким модернизмом в вере. Тем более мы не должны никогда принимать такого вероучения, которое связано с ересями. В этом потому что наше спасение, в этом огромная цена. Поэтому я и позволяю себе не то чтобы уклоняться в другую тему, но касаясь вот этих вопросов, я не ухожу в принципе от аскетики. Я придерживаюсь этого же направления, потому что в оглашении все эти вопросы, они тоже преподаются. Основные понятия веры, так как они для нас необходимы, нужны, чтобы нам быть в теле церкви. Дальше еще вопрос там посложнее. Как определяется ересь сердцем, находящимся в благодати, как определить, да, и не впасть в гнев и осуждение на человека, от которого она исходит? Гнев этот праведный или греховный? Вот то, о чем мы попытались с вами уже говорить, так отделять грех от человека. Если мы кого-то будем пытаться осуждать, то мы согрешаем. Если мы осуждаем действия человека, неправильные греховные действия, то мы человеку-то должны что при этом? Ну, сочувствовать, жалеть мы его должны, что он же запутался. Он идет в погибель. Он не только сам идет в погибель, он и других за собой тащит. А если это пастырь? А если это архипастырь? И мы сочувствие и сожаление в любом случае должны иметь. Если мы с духовной точки зрения здесь не разделим эти вещи, мы впадем в грех. Вот, по крайней мере, из общения за последние вот эти вот недели, может быть, пару месяцев, уже не раз пришлось сталкиваться с тем, что как только люди посмотрят в интернете или почитают какие-то статьи, критические статьи на современные события, на встречу патриарха Кирилла с папой Римским, на документ отношения православной церкви с остальным христианским миром, как только критические статьи появляются людям, люди их читают и после этого почему-то впадают в грехи. Это почему так? Потому что в осуждение впадают. Осуждение не дел человека, а самого человека. Вот так нельзя, мы так сами погибнем. Это же обыкновенное искушение, в котором мы, христиане, должны разбираться. Если мы видим там грехи, явные какие-то отклонения от истинной веры, то мы все равно не должны входить в осуждение человека, который это все произносит или делает. Мы должны иметь сочувствие к этому человеку, согрешающему опасным догматическим грехом. Этот человек пошел в погибель. Он получил какой-то яд. Яд от дьявола, который убедил его изменить какие-то основные понятия веры, ввести какое-то новое учение или принять лжеучение. Мы не можем по-другому относиться к грешникам. Церковь, отделяя от церкви еретиков, предавая их анафеме, она же не выносила им проклятие навсегда и навечно. Церковь с состраданием это делала, подобно тому, как врач-хирург, если он отрезает зараженную гангреной ногу, он что при этом, орет, матерится, ненавидит что ли вот этого больного? Он как делает операцию? Должен делать как профессионал. Если врач при этом будет делать со злобой, он там долго не проработает. Он просто не выдержит сам. Или сойдет с ума, или будет там резать больных вместо их больных членов, или еще что-то. Это тогда он не за свое дело взялся, не свою профессию выбрал. Если человек профессионал, специалист, то он даже со страданием, с сочувствием человеку это делает. Иначе там не выдержит врач, не выживет. Но так и мы с духовной точки зрения, мы не можем переходить эту границу. Мы сами попадаем в грех. Причем, если мы осуждаем грешника в каком-то его грехе и его самого осуждаем, то надо готовиться. В ближайшее время мы во что-то подобное вляпаемся сами. Потому что каким судом судите, такими сами будете судимы. Не судите, да не судимы будете. Попадаем под осуждение, порой в подобном же совершенно грехе. Начинаем городить чего-нибудь такое, от чего потом волосы дыбом у самих встают. Нельзя осуждать, братья и сестры. Все равно осуждение является грехом. Сочувствие, сострадание к любому грешнику, оно должно быть, пусть это даже еретик.
Как же его остановить?
Подождите. Смотрите. Давайте, у нас все-таки самое главное и самое интересное для нас то, что мы должны за собой смотреть и наблюдать, как нам правильно себя вести, чтобы не погибнуть. Я вам сейчас скажу одну маленькую тайну, чтобы вы сразу же уже успокоились и поняли все. Остановить немощной рукой, святитель Игнатий сказал давным-давно, в середине 19 века, остановить ничего не удастся. Причина какая? Причина в том, что мы, как стадо, оказались недостойны больше иметь Церковь Христову. Мы недостойны, потому что нам не нужно покаяние, нам не нужно спасение. Мы грехи любим, мы со страстями борьбу не ведем, на догматы нам плевать. Вот вся правда. Это мы, как стадо, недостойны пастырей и архипастырей. Это мы виноваты с вами. Вот сейчас вот я вам скажу такое, и все, о, выдохнули. Видишь, какой хитрый, да, обернул все задом наперед. Так из этого же понимания и ответ правильный можно сделать, вывод сделать правильный. Если мы с вами будем достойны перемен, благих, правильных перемен, то кто эти перемены совершит? Ну не мы же с вами, колхоз, стадо баранов. Ну не мы. Кто это может сделать? Ну хорошо, про Бога-то хоть не забыли. Ну хорошо. А то мы, видите, сразу плечи расправили, говорим, кому тут морду набить? Ну если я кому-то и сделаю это, то мне потом придут, сделают два раза больше. Вот и вся правда этой жизни. Ведь не в этом суть, чтобы кого-то облаять. Не в этом суть, чтобы кого-то искусать. Ничего не изменится. Машина, механизм до такой степени массивна, до такой степени мощна, что мы немощной рукой не сможем развернуть ее никак. Это дело Божье. Мы сами навлекли на себя эту беду. Сами. Мы, народ, перестали нуждаться во спасении. Посмотрите, 100 миллионов крещенных людей. 100 миллионов. Храмы посещают менее 1%. Ну вот скажите, вот такая церковь Господу Иисусу Христу, до какой степени, в какой мере еще будет нужна? Если 99 миллионов крещенных в России, вообще храм фактически не признают. 2-3 раза в год забегают, вот вербочки осветить, вот воды взять святой, еще кулички осветить, да. Ну, еще бывает, уже не сами заходим, а заносят нас на наши тела, да. Вот это еще, как у нас говорят, нам церковь нужна по двум причинам. креститься, и чтобы нас отпили. Оказание услуг какой-то, институт оказания услуг. Но если в это превратили церковь, мы, конечно, не только мы виноваты. Справедливо очень, справедливо соглашаюсь. Это дело пастырей и архипастырей. Если мы сами сил хватит, начнем читать вот эту статью, которую преподобный Нил Мироточивый написал, вы еще в ужас впадете. Я специально вас не тороплюсь к ней подводить, чтобы меня не порвали, и чтобы там не бросились после этого на кого-нибудь. Сейчас выйдем, строим и пойдем в направлении патриархии. Вот, то есть, надо бы. Да нет, смотрите, еще раз давайте. Давайте еще раз разберемся. Дело может изменить только Бог. Только Бог. Но при условии, если будет видеть, что среди нас с вами еще есть такие, которые хотят спасаться. Надо доказать этот факт. Давайте вспомним Ветхий Завет. При пророке Илии. Уже вспоминали, еще раз вернемся. Пророк Илия, видя нечестие во всем народе израильском, видя его открыто, все поклонялись там кому? Ваалу, кажется, да? Он видит, что все поклонялись, все жертвы принесли. Ну все. Но никого не осталось. Он один верный остался. Он уже скорбит и стенает к Богу. Господи, один я остался. И меня ищут. Зачем? Убить. Вот как правду говорить. Вот как грехи обличать. Сразу убить ищут. Господь как его утешил? Так вот, смотрите. Если 7 тысяч там верных еще оставалось, причем ведь Господь не говорит, что это были великие аскеты, великие подвижники, это были ветхозаветные святые, ведь не так, да? Он просто говорит верных, верных. То есть, каких верных-то? Те, которые Ваалу еще жертву не принесли. То есть, они оставались верны Богу и тем заповедям Ветхого Завета, которые были даны через пророка Моисея. Вот в чем их верность. Господь не говорит о качестве исполнения этих заповедей. Они, наверное, пытались, они, наверное, старались как-то. Ну как? Вот как мы сегодня с вами исполняем евангельский закон? Тяп-ляп. Можно сказать и про тех ветхозаветных. И они тоже как-то исполняли. Но, наверное, не очень хорошо получалось. Но ради того только лишь, что они не поклонились Ваалу, то есть сохраняли верность истине. За это Господь дал чудо. В народе произошла мгновенная перемена за счет чуда. Нечто подобное, на что мы можем надеяться, вот если только произойдет сейчас, только на это если. Потому что какой-либо такой естественной перемены быть уже не может. Мы дошли с вами до крайней точки. Надо это понимать, что просто так переменить ситуацию невозможно. Об этом святитель Игнатий сказал в середине 19 века, 150 лет уже прошло. С чего мы с вами решили, что сейчас, через 150 лет, ситуация стала лучше? Она стала в 10 раз хуже. Хуже. Я вот в прошлый раз об этом пытался сказать. И сегодня пытался об этом говорить, только вы мне все не даете. Увыйте меня от темы. Да и сам боюсь ее начинать, потому что грустно будет всем. Уйдете отсюда, опустив голову. Так вот, смотрите. Ничего не сделать. Как здорово-то все. Не надо пыжиться, не надо тужиться. Надо что одно делать, единственное? Ну, верность сохранять. Сохранять верность. Верность истины. В истине и в личной жизни, и в догматах, чтобы не предать веру. Но для этого надо разобраться, в чем наша вера-то. Если мы сами оглашение до сих пор не проходили, основы веры до сих пор не знаем. Если в личной жизни вот до сих пор вот это вот все еще не начали делать так, как надо. Если и начали делать, то раз, вот так вот у нас получилось. Знаете, что это, как это? Что означает? Раз? Не знаете такой эффект? Кто занимался борьбой с страстями? Это так бывает. Когда человек прочитает, часть грехов по каждой страсти обнаружит у себя, скажет, ой-ой-ой-ой-ой, начнет с ними бороться, с частью грехов. Традиционная ошибка почти всех современных христиан. Потому что со всеми бороться, мы говорим, это невозможно. Это я отложу до пятницы, это до января, а это еще через 2 года. Наивный такой детский подход к аскетике. И посоветоваться не с кем, и подзатыльник некому мне дать. Потому что, ну, я балбес совсем, ничего не понимаю, и умного рядом нет. И вот страсти совсем не просто так действуют у нас. Раз, вот так другой стороной, говорит, все, успокойся, все у тебя нормально. Ты уже это не делаешь, угомонись. У страсти две стороны всегда. Одна прямая, поганая, а другая оборотная сторона. Она какая? Приятненькая. И вот когда мы приятненькой стороной страсти эти обнаружим, у нас впечатление такое, самодовольство, успеха, крылышки развернулись, плечи расправились, я уже, кажется, спасаюсь. И тут хряп, вот надо обязательно рухнуть человеку, тогда он начнет понимать. Так вот, оборотная сторона страстей, она вот всегда такая, и они просто так никогда не сдаются. Эти змеи умеют ядом разным жалить. Одним ядом насмерть наповал на смертный грех, а другим ядом самодовольство, приятного чувства, вот так вот, тщеславия, успехов. Вот тут тоже враг ловит. Поэтому и здесь мы с вами проигрываем. Итак, если мы истину ни в догматическом плане не знаем, презираем ее, перевираем догматы, сами не держимся этих четких, правильных понятий, даже объяснить их не можем вообще никак. И просто забываем. В нравственном плане тоже так трудимся еле-еле. Духовников у нас нет, никто нас не учит, пастырей нет. Перемен нет, 7 тысяч наберет Господь или нет сейчас? Неправедников, как в Содоме и Гоморре. Там речь шла о другой арифметике. Там Авраам конкретно спрашивал Господа. Господи, там с 50 начал, убавлял. Авраам конкретно просил Бога. А если 50 праведников там есть? Ну, Господи, неужели ты не помилуешь этого великого города ради этих 50 праведников? Господь говорил, помилую. Вот там речь шла о праведниках. Сторговались Авраам с Богом на 10. Господь сказал, если 10 праведников там найду, помилую, не уничтожу. А оказалось сколько? Один Лот. И то ветхозаветная праведность, она сильно отличается от новозаветной праведности. Сильно отличается. И тем не менее, по ветхозаветным законам Лота Священное Писание признает праведником. Итак, вместо 10 нашелся один. Что с городами случилось? Вот нам правда, братья и сестры. Мы сами мало отличаемся от Содома и Гоморры сейчас. Мало отличаемся. И найдется ли среди нас, как говорил батюшка Серафим, один из 30 тысяч? Если там 300 тысяч было население, и всего 10 бы было праведников, один на 30 тысяч. И все бы. Только сейчас не Ветхий Завет, а Новый Завет. Надо учитывать, что сейчас праведность немножко другими мерками меряется. Или другой вариант. Вот 7 стоящих в истине останется из того числа, а 7 тысяч, которые в Израиле жили тогда, у нас сейчас тоже прикинуть сколько, держащихся истины. И то бы Господь уже дал какое-то чудо и раз развернул бы эту ситуацию. Если у нас ни того, ни этого сейчас не найдется, то надо торопиться, готовиться. Тогда к чему? Почему к худшему? К отчету пред Богом. Это что, худшее, что ли? А вот праведники, они как говорят? Они говорят, так с Господом встретимся. Вот мы-то грешники, мы боимся встречи с Богом, да? Почему? Мы бумага, мы солома, перемешанная с грязью. А он есть кто? Знаете, как Господ, как говорится? Мы бумага и солома, а он кто? О, огонь поедающий. А? Было такое определение в Священном Писании? Бог наш есть огонь поедающий. Ну, конечно, как бумага с соломой к огню приблизится? Вот мы и трепещем, мы и боимся. И правильно боимся, потому что мы сгорим. Только не сгорают души, не превращаются в ничто. Огонь вечный жжет. Вот ведь ужас-то какой. Грешникам сгореть было бы в 1000 раз приятней, чем вечно мучиться в аду. Но церковь учит по-другому. Души неуничтожимы, огонь не угасает, червь не усыпает. А вот праведникам встреча с Господом радостно, приятно. Они не боятся конца, они не боятся смерти, они не боятся суда Божьего. Но боятся, трепещут в своем смысле. Но и стремление к Богу, любовь к Богу преодолевает этот страх и трепет. Мы далеки от этого вообще. Итак, давайте все-таки придем к какому-то консенсусу, как сейчас вы выгодно говорить современными терминами. Значит, если мы с вами будем объявлять какую-нибудь техническую, механическую, организационную какую-то войну против изменений и перемен, которые кажутся нам опасными, и они справедливо опасны, мы ничего здесь не достигнем. Мы должны понимать процесс, мы должны видеть эти опасные тенденции, мы должны понимать значение вот этих последних документов, видеть в них изъяны, причем не просто как бы чувствовать это или подозревать, надо же это доказывать. Надо это уметь доказать самим себе хотя бы. Так, чтобы мы разбирались в этом и понимали это. Мы должны быть в какой-то мере хотя бы маленькими, но богословами. Ну надо же это понять. Вот батюшка один тут рассказывал пример на днях такой. Такой пример привел. Он, говорит, прочитал документ «Отношения православной церкви с остальным христианским миром». Пришел в ужас. Разобрался. Говорит, понял, что это такое. И объявил в епархии, что все. Он больше не принимает и не признает вот этого всего. Его вызвали на совет немедленно. И решили его там заслушать. Ну, давай, объясняй, доказывай. Он говорит, куда у меня все вылетело, говорит, я не знаю. Что-то со мной случилось, говорит, вот не могу ничего сказать и все. И вот он сидит такой искренне, вот так руками разводит, говорит, что-то произошло. И потом остановились на том, ну это по его версии, что там включили какой-то прибор специальный, чемодан. Ага, говорят. Ага. И говорят, с помощью этого прибора выбили у него совершенно сознание, выбили мозги, и он проиграл, он ничего не мог сказать. Вот я не знаю, правда это или нет. Вот насколько это все, такие чемоданы, ящики, приборы. Я так понимаю, что если прибор включают лично у меня в комнате, он может на меня действовать. Если прибор включили на собрании, что будет? Он должен действовать на всех. Но кто в радиусе действует прибор, тогда все становятся зомби, да? Тогда мы все посидели, зомбированные, ни к чему не пришли, чемодан выключили, мы разошлись опять, похлопали друг другу. Ну что, договорились и договорились. Ничего не выяснили. Но почему-то на одного действовало, на других не действовало. Но это уже какая-то сказка. Это надо, ну как направленного. Так, ну вот есть обыкновенное человеческое волнение. Вот человек, который уже жизненный опыт имеет, он знает, что это такое. Дома мы герои, расхохались такие, ух, ах. Пришли, а там целая комиссия такая. Они же богословы все. Они все в облачении. У них, знаете, какие-то лица серьезные. Потом они меня вызывали один раз на такое мероприятие. Стул не дают. Стоять только имеешь право, да. А почему? Ты же подсудимый. Вот святитель Марк Эфесский, когда его вызвали судить к папе римскому за то, что он не стал подписывать унию с католиками, он применил такой тактический прием. Он сказал, отцы, ну это я так примерно своими словами говорю, я немощен, окажите милость. Дайте мне сиденье, я тоже сяду. А все остальные сидели на тронах. Папа, все его окружение, как бы вот таким на тронах, так официально. Он должен был стоять, как подсудимый в центре. Да? И он говорит, вот стул мне, пожалуйста. Проявили снисхождение, он сел. Тем самым он поставил себя на равных с ними. Видите, как хорошо, да? Поставил себя на равных с ними. И после этого он им сказал достаточно простую и ясную вещь. Если я отступил в чем-то от учения святых отцов, вы мне это предъявите. Если я не отступил ни в чем от учения отцов, за что у меня судить собираетесь? Короче, никто не смог ему предъявить. Прибор включили в направлении тех. Представляете? А прибор тоже включили. Вот как сейчас включают. Вот. Они ничего не могли сказать. Действует Бог. И не прибор, а действует таинственным образом божественная благодать. Потому что везде и повсюду Бог. И если человек не порвал мир с Богом, то он дома готовился, пришел на мероприятие, там ему сказали говорить, он будет говорить. Но если нужно, то Бог свяжет языки и умы всех тех, кто тут же только что его хотел хулить. Вот я помню на мероприятии, на епархиальном, где пытались мне предъявить вину, невероятную совершенно вину такую, там один секретарь епархиальный, он делал доклад, и высказывал, чем я согрешил, какие я наделал ужасные, страшные совершенно грехи. При всей комиссии он это сказал. Ну, пришлось слушать, перебивать же нельзя. Всю вот эту ложь он высказал. И председатель комиссии, глядя на меня широкими глазами такими, спрашивает, что скажешь? Вот единственное, что я смог сказать, я сказал, это все ложь. Больше мне Господь говорить не дал. Не дал. Кто-то прибор включил. Вот. Но случилось дальше следующее. Вот этот докладчик, который сказал вот эту действительную клевету, которая была действительно полной совершенно ложью, это потрясает просто. Вот потрясает, как такие люди вообще могут врать. При этом здесь иконы висят. Перед этим они помолились, он перекрестился. Случилось следующее. После моих слов он вдруг обмяк, как мешок, опустил голову. В разговор включились другие. Я все молчу. Больше ничего не говорю. Затем он еле-еле отодвинул стул, встал из-за стола, шаркающей походкой, еле-еле, отошел в другую комнату. Не знаю, что он там делал. Таблетку принял, воды попил, не знаю что. Такой же шаркающей походкой пришел, сел обратно. Затем взял салфетку, засунул ее в нос. Достал. Она была окровавленная. И он при всех показывает, вот нечистоты из меня пошли. Я думаю, удивительная правда. Удивительная правда, как обличает Бог. Нечистоты. Вот сейчас только языком нечистоты говорил. А сейчас вот и кровь свою нечистотами назвал. И все, больше он говорить не мог. Вот так Господь связывает уста нечестивых людей, лжецов. Но тогда, когда Богу угодно это сделать, тогда, когда есть на то Божья воля, Божий промысел. Поэтому не мы здесь чудотворцы, ни прибор никто не включал направленного действия, управляет процессом Бог. Бывают другие случаи, когда человека ни в чем не виновного заклевывают, оклеветывают, а как Иоанна Крестителя предают казни вообще ни за что, ни про что, за что ж там блудница сплясала там какая-то. Всяко бывает. Промысел Божий по-разному складывается. Поэтому не будем вот так вот уже планировать заранее, что нас точно приборами всех повырубают. Вот не хочется в это так напрямую верить, потому что миром правит все-таки Бог. И пытки могут быть настоящие, и отрава может примешиваться настоящая. Все это действует. Это понятно, что может быть современная техника позволяет делать многие разные интересные штучки. Но тем не менее, все-таки ведь мы же на Бога должны уповать. А не на свои способности и не на приборы, которые там то включат, то выключат. Итак, вот как гневаться или не гневаться, правильный это гнев или неправильный. Вот такие вопросы нам тоже нужно понимать, надо тоже в них разбираться. Если уж мы касаемся этих тем, или точнее сказать, они нас касаются невольно, эти темы, мы должны иметь к этому правильное отношение, чтобы не согрешить, чтобы этим грехом не оттолкнуть благодать. Вот как у современных христиан, я говорю, уже несколько фактов таких было, насмотрелись, наслушались, в осуждение впали, а потом в свои любимые смертные грехи впали. Господь обличил. Каким судом судишь, таким сам осужден. Других грешников осудил, теперь за свои грехи будешь отвечать. Тоже согрешил. Глупо, погано, несерьезно. Поэтому нам бы не грешить. Вот такой был вопрос еще. Как вы относитесь к тому, что папу уже за литургией в Вологодской епархии поминает епископ? Вот, например, видите, как уже интересно, процесс идет. Благодать с момента Пятидесятницы и до сего дня та же самая? Или благодаря внедрению в РПЦ разных новых взглядов опасных, или она умаляется? Вот. Вопрос вообще очень интересный, такой богословский сложный вопрос на злобу дня. Так как благодать? Есть ущербная благодать? У католиков есть благодать ущербная? У протестантов есть благодать? Ну, видите, вот, а современные богословы сделали какие-то странные выводы. Они говорят, ну, они же имеют апостольское преемство, мы говорили на прошлой лекции об этом. Значит, у них есть частичная благодать. И вот из этого делается странная совершенно теория, новая теория о какой-то ущербной благодати. Так вот, призывающая благодать действует во всем мире, как мы в прошлый раз сказали, а спасительная благодать действует только в православной церкви. Если мы будем думать, что у еретиков тоже есть какая-то там благодать, и частичное спасение там как будто бы есть, то вообще зачем мы с ними тогда разделялись? Ну зачем? Если после анафемы им осталась какая-то там частичная благодать. Ну, полный совершенно абсурд. Если так рассуждать, то у церкви нет никаких границ. Тогда догматы и нравственность не определяют границы церкви. Тогда она вот так, как амеба, туда-сюда раздвигается, формы у нее нет. То этих прихватили. Но тогда уже вообще все спасаются. Зачем за догматы-то нам держаться? Какой в них смысл? Зачем вообще Вселенские соборы проводили? Все становится абсурдом. Тогда и Евангелие договоримся, и Евангелие тоже отменим. А почему мы решили, что именно такая вот форма заповедей, она только лишь она спасает? А другие вот по-другому живут, вот другие религии, вот у них другой взгляд на нравственность. И все. И выходит уже один Бог, и он дал разным народам разные религии, и все спасаются. До этого договорились ведь, да? Вот договорились. Видите, вот куда мы? А тут вот вообще самый такой странный был вопрос, что просят о личной встрече и решили, что только я могу помочь этому человеку. Ну тут же мне вообще стыдно. Ну как я могу помочь? Ну, я знаю про комаров, знаю про пиявок. Все это знакомо мне уже почти за 15 лет работы в приходе, общения с людьми. Я глубоко сомневаюсь, что если кто-то думает, что я вот лично кому-то обязательно могу помочь, это ну, какое-то заблуждение. Несколько раз приходилось уже извиняться перед людьми и говорить, что ну, я не могу в этом вопросе помочь. Это очень сложное какое-то дело, в которое просто невозможно войти. Если есть хоть какие-то священники рядом, есть хоть какие-то люди, надо пытаться за них держаться. Что-то подсказать в качестве простого совета можно, а чтобы взвалить человека и как-то потащить в течение всей жизни, то это вот как раз история с пиявками и комарами. Это просто невыносимо будет. Так, ну что ж, братья и сестры, вот сейчас будет небольшой перерыв. Если вопросы есть, на эти же темы вы тогда кладите, я буду понимать, что вас интересует. А сейчас я прошу вас вот такие вот брошюрки взять. Учение профессора Осипова признано неправославным. Вы еще не знаете вот это все? Вот библейско-богословская комиссия. Вы подождите, сейчас пойдете и заберете. Библейский, я скажу несколько слов, потом вы начнете читать, и сейчас разбежитесь все из зала. Библейско-богословская комиссия при патриархии, она рассмотрела заявления мирян, группы мирян, в которых в заявлении указано 5 жалоб на профессора Осипова, на его учение, в котором оно отличается от православия. Эта библейско-богословская комиссия рассматривала вопрос 3 года. Срок не маленький. За это время можно было уже все переделать, все изменить. Алексею Ильичу можно было уже 100 раз изменить свое мнение, но он твердо стоял на своем. И вот в решении библейско-богословской комиссии признано по всем 5 вопросам, что в этом учении его есть отклонение от православия, что оно не соответствует православному вероучению. К горькому сожалению, финальное, заключительное слово, оно слишком мягко. То есть вот не хотелось бы, чтобы на такой мягкой ноте это все завершилось. Хотелось бы, чтобы были более серьезные какие-то высказывания. Но для нас с вами этого достаточно, чтобы мы с вами понимали, что в лекциях Алексея Ильича Осипова имеются несколько очень серьезных отклонений от православия. И если мы будем это все дальше воспринимать и верить это, то можем глубоко заблудиться и ошибиться. Вот там еще есть такая книга «Встань за веру, русская земля». В пятницу было открыто движение, народное движение, которое предполагает объединение всех людей, которые беспокоятся современными событиями в церкви, вот Гаванской декларацией, вот документом отношения православной церкви к остальному христианскому миру и прочими современными проблемами. Вот в этом движении свободно могут собираться все, кто желает, где-то там регистрироваться на новом сайте. Вот здесь первые статьи, выпуск первый. Вот это движение предполагает проводить какие-то конференции, мероприятия, на которых будут рассматриваться разные вопросы. Вот если у вас будет желание, вы можете вот такую книгу, она где-то там есть, тоже приобрести. И вот еще вот это вот такая брошюра «Правда о намечаемом так называемом Всеправославном соборе». Есть такой сайт «Пустынник», кажется, в Кабардино-Балкарии, вроде бы, нет?
В Абхазии.
В Абхазии, да. Есть такой сайт «Пустынник», где есть такой батюшка, который исследует это все, пишет на своем сайте. И вот здесь тоже собрано в такую брошюрку. Если хотите, тоже можно. То это будет...
Ну, почти нет, несколько экземпляров.
Осталось. Уже раздали, говорят. Видите, как хорошо, каким спросом современным пользуются.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.
Изучая веру, то есть самостоятельно, очень многие годы, ну, по крайней мере, я не мог понять, то есть основных понятий, то есть православной веры. Я думал, что я все знаю, все ведаю, то есть мне учить не надо. Но когда мне предложили вот эти диски, то есть позаниматься, я еще ухмылялся над ними, говорил, что-то меня пытаются учить. Но изучая, то есть как бы слушая эти диски, понял, то есть осознал, что далеко еще не все знаю.
Смущения тоже всякие разные бывают, не буду отрицать, вначале особенно. Как бы перестроить ум, это же, ну вот, если прожил там четверть века, как бы руководствуясь одними принципами, а потом раз себя и перевернуть, это же так просто не может произойти. Конечно, были и как бы смущения, несогласия, но оно постепенно сглаживается, уходит. И сердце принимает, и ум принимает.
Толчок это дает к Богу. Ну, там уже Бог все делает. За счет этих только дисков. Так бы, наверное, не пришел к вере бы никогда. Помогли они. Очень хорошо помогли в жизни. Изменилась жизнь полностью. Все изменилось, как бы, и обратно уже, ну, никак. Ходу нет. Сейчас только вперед и вперед. Ну, а Господь помогает. Это заметно помогает. Но если бы не диски, то, наверное, бы не узнал бы ничего об этом. Что есть другая жизнь. Не такая, которая была.
Хотелось бы, конечно, чтобы побольше людей прослушали эти диски, увидели для себя пользу. Потому что там многие вопросы, которые не задашь просто человеку, а там они объясняются на примерах доступных, которые может каждый для себя что-то выделить.
Получается, они, ну, чуть ли не единственная в наше время возможность вообще как-то прийти к Богу реально, исправить свою жизнь, измениться.